Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня мы продолжаем начатый на прошлой неделе разговор с Ириной Ясиной, журналистом, правозащитницей, замечательного мужества человеком. Ирина Ясина – особенная судьба, которую при всей ее тяжести и драматичности язык не поворачивается назвать несчастливой. Потому что в самой этой хрупкой женщине столько душевной силы и одновременно красоты и света, что, общаясь с ней, прежде всего на эти ее свойства и качества обращаешь внимание и только потом уже на инвалидное кресло, к которому она прикована. Ира родилась, казалось, под счастливой звездой, в семье, главе которой в будущем предстояло стать экономическим гуру новой послесоветской России. Но можно предположить, что и тогда, когда Ира родилась и росла, и Евгений Григорьевич Ясин не был еще всероссийски известен, его любили и уважали за обаяние, знания, колоритность натуры. Ну а то, что такого яркого отца невозможно не любить без памяти, учиться у него, гордиться им, это совершенно бесспорно. В 22 года Ира с отличием окончила экономический факультет МГУ, и дальше жизнь сулила, казалось, только вперед и вверх. И на личном фронте, как говорится, все задалось. Однокурсник муж, дочь, появившаяся на свет еще во время родительской учебы в аспирантуре, стажировка в Соединенных Штатах, активное участие в экономической журналистике 90-х. Его кульминацией было учреждение информагентства «Прайм», которое вскоре стало одним из лидеров российского рынка деловой информации. В 1997 году Ирина Ясина становится директором департамента общественных связей Центрального банка, а ее муж – заместителем председателя правления ЦБ. Собственно, на этом карьерный взлет заканчивается, а настоящий, человеческий, нравственный, душевный только начинается. В конце 90-х ее настигает тяжелейшая, неизлечимая по сей день болезнь – рассеянный склероз. Узнав об этом, уходит муж. Жизнь превращается в борьбу с наступающим, постепенно обездвиживающим ее недугом. Но спасение она находит даже не столько в лекарствах, увы, медицина пока что бессильна в борьбе с этим заболеванием, сколько в активной интеллектуальной, общественной, просветительской деятельности. Михаил Ходорковский привлекает ее к сотрудничеству с «Открытой Россией». После разгрома «Открытой России» она не опускает руки. Она пишет поразительную книгу, в которой с небывалой откровенностью рассказывает о своей борьбе с болезнью. Сегодня Ирина Евгеньевна Ясина – одна из самых ярких фигур российской общественной жизни, движения в защиту прав человека, прежде всего, защиты прав инвалидов, многим из которых она помогла и собственным примером, и личным активным вмешательством в их судьбу.
Я тут разбирала архив деда, моего деда, отца Евгения Григорьевича. Слезы, потому что я очень надеялась найти хоть какие-то упоминания о его родителях. Угу. Потому что со стороны папиной мамы я знаю предков, там, хотя бы в одном колене. А со стороны деда, вот этого, который Красная Армия, потом ЧОН, потом Ленинский призыв там, и так далее, вообще ничего. То есть какие-то там жалкие листки по учету кадров, то есть это вот практически весь архив, и какие-то там ходатайства о назначении пенсии республиканского значения. Mm-hmm. Вот. Ничего нет. И написано там в одном из листков, что отец Лев Михайлович, ну понятно, что это не так, потому что ясно, что имена были другие.
Ну да.
А мама Евгения Оскаровна, это тоже ложь, потому что это его жену звали Евгения, и он просто написал первое попавшееся. Угу, угу. Вот. И моего прадеда по той линии тоже звали Оскар. Второе имя у него такое было. Ничего нет. Понимаете, вот вообще. И я папу говорю, ты что, его спрашиваю, ты почему ты не спросил, кто его родители, твоего отца? Говорит, не спросил. Почему не спросил? Вот сейчас, говорит.
Такой, казалось бы, дотошный человек.
Ну, вот это вот, понимаете, бегство.
Ну да.
собственного прошлого, так свойственно вот этому поколению послереволюционных евреев, это вот оно. Ну,
конечно, конечно. Так, что, конечно, вот просто отсечение этого прошлого.
Отсечение прошлого, угу. Да. И, собственно, у мамы ну, на другом уровне, в другом проявляющейся, но тоже вот эта закрытость. Угу. Понимаете? И тут я вот как бы совершенно с другим посылом к граду и миру. Угу. Ну, я была ей... Ну, странно, так сказать.
Ну да, да, совсем другой человек.
Совсем другой человек.
А вот еще о человеческом я хочу вас спросить. Может быть, вопрос мой как-то прозвучит глупо и неуместно, мы потом его тогда вырежем, а может нет. Вот такая тяжелая, внезапно свалившаяся на молодого, полного сил и полного жизненных планов и перспектив человека болезнь, она... Не озлобляет его, пусть на время, против всего остального мира?
Озлобляет.
Это было такое, да?
Было. Очень сложно научиться не завидовать. Угу. Очень-очень сложно научиться задавать себе вопрос не за что, а для чего. Угу. Безумно тяжело. Бывают, что называется, протуберанцы этого чувства, и потом, когда ты уже давно все понял, давно все себя научил воспринимать по-новому, все равно иногда так прорубает. Вот почему я себя все равно начинаешь жалеть? Ну, это надо гнать. Это надо гнать, в этот момент нужно каким-то образом отвлекаться, выпить рюмку шампанского, коньяка, там, чего угодно, вот только вот, чтобы об этом не думать. Угу. Конечно, озлобляешься в какой-то момент, но благо, вот знаете, когда рядом все-таки мама, папа, дочь и друзья, ну, как-то вот это быстро проходит, потому что на них точно не злишься.
А когда пришло понимание того, что вот помогая другим людям, оказавшимся тоже в такой какой-то тяжелой ситуации, именно в смысле физическом, в смысле здоровья, вы помогаете и себе будете таким образом помогать?
Ой, вы знаете, это же было очень все тоже случайно. Угу. На митинг меня позвала Денис Роза. Это такая замечательная организация «Перспектива». Угу. Организация, в которой работают инвалиды, занимающиеся их трудоустройством, обучением и там, всякими навыками, угу, самостоятельной жизни. Возглавляет ее Денис Роза. Это американка, которая живет в России, вот, по-моему, с конца 80-х годов. И уже по-русски говорит примерно как мы. И, ну, такая вот сумасшедшая американка, угу, миссионерка, которая вот... Ну, что помогать американским инвалидам? У них все хорошо. Она приехала сюда. Вот, и был митинг такой маленький на Пушкинской площади перед началом учебного года, который ратовал за инклюзивное образование. Что дети, лозунг был «Дети должны учиться вместе». И вот она меня позвала, и там я познакомилась с мальчиком Кириллом Дростковым, его мамой Валентиной, которая замечательная тетка, потрясающая, у которой мальчик тяжело болен. Я тогда думала, что у него ДЦП, с которым можно жить, детский церебральный паралич, угу, у него оказалось намного более тяжелое заболевание. Потом об этом. Вот. И Валентина там мне сказала, что вот мальчик закончил 4 класса в своей средней школе в Южном Бутово. И потом ему сказали переходить на домное обучение, потому что школа стандартная, с лестницами. В начальный класс ради вас на первом этаже, вот где одна учительница, мы организовали, но вот всех учителей, уже же предметники начинаются,
ну, да.
Пересадить на первый этаж мы не можем, таскать вас по лестницам никто не может, так что надомное обучение. Вот, и мы тогда, Зоя Ярошок из «Новой газеты» была вместе со мной. Нет, ее не было, я ее потом подключила. И мы как-то с Зойкой решили, что не. Подумаешь, тетка какая-то из РАНО. Сразу мне в голову такая тетя с халой на голове пришла. Сказала, что ребенок, значит, должен надомно учиться. А они хотят и Валя, и Кирилл, они хотят... Вот социализация, общение. Мальчишка такой очень умненький, просто необыкновенный. Вот. И мы с Зойкой уперлись. Зоя сама из города Темрюк. И казачка такая. Ну,
Станица,
вы знаете,
да,
ее, конечно, да. И Зоя это состояние называет «Из меня попер Темрюк». Вот, видимо, из меня тоже Зоя Темрюк попер. И мы с ней начали... борьбу за то, что, значит, этот ступенька-ход или пандус там невозможно сделать. Тем не менее, в школе появился. И дело было важно успеть вот с конца учебного года. Вот этот митинг был весной, да, в конце мая. Да, перед Днем защиты детей. То есть у нас было 3 месяца до начала учебного года, чтобы, значит, Кирюшу как-то обустроить. Ну, борьба была прям вот борьба. Ну, мы же люди азартные. То есть, когда один раз проблему удалось решить, значит, надо второй раз ввязаться в какое-то дело. Ну, так одно за другим цеплялось. И как-то, ну, потом была замечательная инициатива. Журнал «Большой город», помните, такой был?
Да, конечно, конечно.
Организовать вот эти пробеги колясочников.
Пробеги знаменитые, ага.
Да. И тоже весело, забавно. И, понимаете, все это очень хотелось сделать, потому что хотелось изменить само отношение к инвалидности. Это не беда, от которой надо откреститься, спрятаться и... для того, чтобы и на себя не накликать беды. У нас же так считают.
Есть, что в России есть это
есть
отношение.
Есть это, конечно, что если ты будешь вот на это смотреть, то как бы это заразно.
Как будет действительно заразно.
По ветру тебе перекинется. Ну, несчастье заразно считают. Вот. Ну, как-то не мытьем, так катаньем. Потом очень, конечно, мне помогло то, что я тогда входила в этот совет при Медведеве, тогда президент был Медведев, по правам человека. Потому что вот в случае с Кирюшиным ступенькоходом мы же звонили из ВТРАНО, и моя помощница еще по старой работе, по «Открытой России», Нюша таким, Инна ее звали, но Нюша. Она таким очень протокольным голосом говорила: «Вас беспокоят из офиса члены совета», там, это, ну, абсолютно блин. И если бы чиновница понимала, что это общественная работа, это совет, и никакого, значит, офиса у меня нет, но тем не менее. Вот, но чиновница брала под козырек и начинала, значит, быстро шевелить булками. Ну.
Ир, а зачем ты ушла из этого совета, если все-таки он давал какие-то такие рычаги? Вы же, насколько я понимаю, все-таки сторонник такой теории малых дел. Не то, что обязательно сразу весь мир преобразовать, а вот так вот.
Вы знаете, было два момента, которые меня подвигли на этот выход. Причем с таким, с официальным объяснением, почему. Ну, выборы, это понятно, выборы 2011 года, когда народ начал выходить на улицу все-таки. И мне не сиделось, мне еще когда Медведев сказал, что все было по-честному.
Да.
И я как-то не могу больше. Но на самом деле перед этим был еще один момент. У нас была создана довольно давно рабочая группа по делу Магнитского. Вот. И мы сидели на заседании этой рабочей группы. Еще была Элла Памфилова тогда. Элла Памфилова была представителем совета. И была рабочая группа. И она пригласила туда зам генерального прокурора Гриня и Бастрыкин. И Бастрыкин пришел, и еще, значит, с третьей стороны были какие-то парни из Следственного департамента МВД. И вот, значит, мы что-то там, я сидела, больше молчала, говорила что-то Лена Памфилова, что-то другие. И Гринь с Бастрыкиным кивали головами и говорили: вот разберемся, вообще безобразие. Вот это был 11-й год, осень, до выборов это было. И потом, вот после всех их заявлений, что мы разберемся, все будет хорошо, встал этот чувак из Следственного департамента МВД, и как будто он не слышал ничего из предыдущей дискуссии и даже не желал подыгрывать как бы вышестоящему, пускай по другому ведомству, начальству, он сказал: а мы тут это, типа, возбудим уголовное дело против покойного Магнитского, ты. И вот таки да, они это сделали потом. И вот этот случай, ну я вообще впечатлительная. То есть, да, теория малых дел, но я к тому времени уже как бы поняла, что эта теория малых дел, она и без совет по правам человека работает. Просто нужно не лениться, и хватит каких-то и знакомств, и сил воли, и упорства, и наглости, чтобы, значит, во всей истории ввязываться. Для этого совершенно не обязательно иметь какие-то дополнительные...
То есть не раскаивайтесь, что нет, в этом таком импульсивном поступке, нет?
Абсолютно нет. Более того, вот папа мой, когда вошел в этот совет, вот, по-моему, предыдущим летом, я очень не хотела, чтобы он этого делал. Но он сам по себе, значит, понимает, что он делает, и у него, надо сказать, больше иллюзий, чем у меня по этому поводу.
Ну, это мы знаем.
Тут
да,
мы с ним не согласны. Вот, я его уговаривала это не делать, но он сделал. Вот, я не жалею нисколько. Нисколько. И вот на самом деле первый случай вот с Бастрыкиным и этими чуваками Следственного департамента, да, он, пожалуй, больше меня настроил на выход, и мне хотелось сказать нет.
Я
вот, вот особенно после этих медведевских высказываний о том, что все, все по чесноку.
В театре я увидела в театре «Док», он был в подвале. Ее принесли на руках. Вот удивительно, актеры мои коллеги, редко их встретишь в чужом театре, на каком-то спектакле, на какой-то премьере. Редко встретишь даже режиссеров. Ира – великий театрал. Евгений Григорьевич, кстати, тоже. Они вот последний раз были на моем спектакле. Это пьеса Люси Улицкой, которая с ними тоже контактирует. Я не знаю, они друзья или нет, но они близки. Как они понимают язык театра. Боже мой, какая благодарность. Вот это настоящие театралы. Вот они настоящие. И мне так дорого. И кто бы мне что бы ни говорил про этот спектакль, мне очень важно, что они сказали. Евгений Григорьевич и Ира Ясины. Я ей доверяю еще, Ирочке, и человеку, который живет на пределе. На пределе человеческого надо жить. Жить прекрасно. Жизнь прекрасна. Ничего нельзя откладывать. Она короткая. И никогда не жалуется. Она книжку замечательную написала. И я думаю, что это подспорье для многих, кто живет на пределе человеческих возможностей. и не выживает, а живет полной жизнью.
Я не могу, конечно, еще об одном периоде вашей жизни не расспросить вас. Это о работе в «Открытой России», о работе с Михаилом Борисовичем Ходорковским. Прежде всего, я о нем бы хотел вас спросить. А вот чем он, на ваш взгляд, отличается от всех других, как мы их называем, олигархов и всем прочим? Что вас к нему притянуло и вас с ним связало?
Ну, это, знаете, как все в нашей жизни случайно. Угу. Я была с ним знакома с 90-х годов, естественно. Про юг с гадости писала, было дело. Вот, и, естественно, со всеми была знакома. Я и с Сурковым была знакома с 90-х годов. Кстати сказать, он мне очень много помогал по... вот когда у нас были эти пробеги на колясках, угу. Я к нему ходила и просила, говорю, Слав, помогай, давай с телевизором. Мы с ним на «ты» с тех пор. Угу. Вот, с тех пор, юности. Вот. И у меня было все. У меня был первый, второй канал, плюс программа «Время», плюс НТВ. То есть все, понимаете, все знали про эти колясочные пробеги. Это я отвлеклась. Вот я знала Ходорковского, он был такой же, как все остальные, абсолютно.
Ах так?
Разность, разница между Гусинским, Березовским,
Смоленским и Ходорковским.
Да,
все, Виноградовым, знаете,
как двое из Блажца, одинаковые с лица все. Но потом он как-то во время уже работы с ЮКОСом, он... имел какое-то чувство ответственности. Вот его, собственно, сделал не хуже, а лучше. Бывает нечасто, но случилось. Он очень жесткий человек, очень механистичный для меня. То есть он не идеалист, ну, никаким образом.
Не филантроп?
Не нет? Нет, как? Филантроп, вот. Потому как это надо. Угу. Вот. Потому как, знаете, как... говорится, уровень жизни – это не только деньги в кармане, это еще вид из окна.
Ну да.
Поэтому вот этот вид из окна – это тоже требующие вложений, просто более долгих вещь. И вот с этим вот видом из окна, собственно, и была связана вся та работа, которой мы занимались. Я знаю, что нас тогда обвиняли, что вся эта деятельность той «Открытой России», которая была в 2000-е годы, из которой я была связана очень плотно, и моя деятельность в ней, это не более чем дымовая завеса. Миш Леонтьев тогда нас обвинял, я помню сейчас, который в Роснефти работал, когда-то
который, был хороший приятель. Который когда-то был очень связан с Ходорковским.
Да. Ну,
Миша,
это,
чего все, говорить.
Все мы были связаны. Вот, и... ну, наверное, да, наверное, это была дымовая завеса.
Это я тоже такой, естественно, не в леонтьевской форме, а в своей хотел спросить. Но все-таки «Открытая Россия» – это была такая инвестиция, опять же, в просвещение, в филантропию или в политику?
Нет, это была инвестиция в политику.
В политику.
Конечно. Неудачная. Угу. Вот. Но, тем не менее, то, что было создано как дымовая завеса, казалось намного более важным. Намного более важным, намного более... долгоиграющим, поскольку до сих пор, сколько лет прошло, я постоянно в поездках по стране, в каких-то отзывах моих друзей, которые посещали те или иные регионы, сталкиваюсь с тем, как мы там работали.
То есть какие-то плоды, ну, вот какие, знаете, следы сохранились?
Я вам скажу, вот кто-то, я не помню кто, занимался библиотечными делами. Наверное, Катерина Юрьевна Гениева мне об этом говорила. Угу. Еще когда она жива была, ну, года два назад. Говорит, вдруг приезжаем в Тверскую область. Та библиотека разрушенная, та никому не нужна. Вдруг приезжаем, компьютеры какие-то там, значит, сидят дядьки, фермеры, что-то роются. Что-то непонятно. А оказывается, что это наша модельная библиотека, которую мы когда-то в 2002 году, имев совместный проект с Министерством культуры, министром тогда был Швыдко, делали, значит, у нас было 4 библиотеки в Тверской, 4 в... не вспомню сейчас, где. Ну, то есть все не Черноземье это было. Вот. И было 4 библиотеки в Чувашии. Один год и 4 другой. И потом Федоров Николай, когда он был президентом Чувашии, он этот уже «Открытой России» не было. Он наш опыт, значит, создания вот этих модельных библиотек, компьютерных и так дальше, подключенных к интернету, он распространил на все библиотеки в Чувашии, сельские, и там их очень много и очень позитивно.
Ну, молодец.
Вот он... такие вещи. Потом вот когда каких-то людей встречаешь, не таких, не заснувших, неравнодушных где-то, бабац, оказывается, они были в нашей школе публичной политики. В Иркутске, в Красноярске, в Воронеже. Ну, вот как-то... То есть другой вопрос, что этого было мало и быстро закончилось. Но если бы эта программа, вот эти программы, которые, так сказать, были дымовой завесой, они бы продолжались еще лет 10 и с нарастающим итогом, ну, я бы думаю, что мы жили уже бы в другой стране. Потому что просвещение – это то, чего нам больше всего не хватает.
Я с вами
и
согласен.
Чего у нас просто вот физически нету. Это вот воздух без него вот, не имеет того элемента, того дополнительного кислорода, который нам нужен для того, чтобы страна росла, менялась. И благосостояние прирастало бы не деньгами, а вот идеями, правильной такой, что ли, направленности на развитие, а не на уход в архаику, который происходит сейчас.
Скажите, после его освобождения вы общались с Ходорковским?
Да.
Он изменился еще раз?
Знаете,
или
как?
Нет?
Вот, ну, я думаю, что если Миша услышит, он меня простит. Знаете, Слава, когда я его первый раз увидела после освобождения, это было в Израиле в начале января, его освободили в конце декабря, мне казалось, что он очень изменился, что он стал теплый, душевный, там, такой-сякой, другой. Нет. Потом, когда я его уже увидела, когда он насладился как бы всем этим, всеми радостями свободной жизни, ну, он реалист, так скажем.
У него и у его проектов есть будущее?
Не думаю. А если говорить о будущем, к которому мы в России привыкли, понимаете как, мы же меряем очень короткими перспективами. У нас долгосрочного планирования вообще нет. Вот если вы, я провожу семинары до сих пор среди студентов провинциальных вузов, региональных вузов. Слово «провинция» они не любят. И прошу их нарисовать картинку будущего. Вот насколько вы можете спланировать, вот рассказать о своих планах там год, два, десять. Ну, вообще для молодого человека нормально уметь спланировать хотя бы помечтать, вот чем бы ты хотел, где бы ты хотел, в чем бы ты хотел реализовать. Год максимум. Но самое ужасное, что и наше все, оно тоже год-два, ну максимум до следующих выборов.
Ну оттуда и задается это,
понимаете,
видимо.
И это ужасно. Вот когда вы меня спрашиваете о перспективе того, что делает Ходорковский, год-два вообще ничего, да 5 лет ничего, 10 лет ничего. Ну, может быть, потом это станет понятно. И поэтому я с ним соглашаюсь, когда он мне говорит, что он работает, ну, как привлекает к своей деятельности ребят в возрасте 25-30 лет, не старше. Угу. А потому что они доживут.
Ну, конечно, потому что они имеют возможность увидеть.
В этом смысле он по-прежнему более, так скажем, органичен вот этой деятельности, чем многие другие. Потому что что ему, нафиг ему со мной дело иметь, там, 50 плюс, да, девушка пенсионного возраста. Не, ну, правда, я не доживу. Потому что... Не, ну, я на это не рассчитываю. Вот, но факт тот, что...
Увидим небо в алмазах.
Ой, слушайте, вот вы... Помните только социалистическое прочтение этой пьесы Чехова. А вот вы сходите в театр Вахтангова, и там поставил Туминас. И Сонечка, которая вот такая вселенская милота, и с мечтательностью всегда говорила, и мы еще увидим небо в алмазах. Она говорит не так в его постановке. Она говорит, ну вот вы увидите еще небо в алмазах. Понимаете,
это прочтение, я все понимаю и знаю, так сказать, Томинаса как режиссера, представляю, как это прочитано, но я думаю, что все-таки Чехов был большим оптимистом, чем Томинас.
О, нет, он был вполне себе саркастичным.
Саркастичным, но при этом все-таки у него...
И очень сильно, насколько я сейчас могу предположить, очень сильно страдающим.
Это да. Конечно.
Того, что жизнь его коротка.
Коротка, конечно.
И
это висело над ним. Да.
Он безнадежен. Да, это вот над ним висело. Вы знаете, я могу сказать, что в этом я Чехова хорошо понимаю.
Да, но вместе с тем я тоже хотел провести эту параллель, но я думаю, что он, будучи великой натурой, как и вы, не воспримите это в порядке комплимента. Я, так сказать, не вкладываю в это какой-то такой оценочный смысл. Он это вместе с тем вот в своем творчестве и литературном, и жизненном он это преодолевал.
Он преодолевал, ну, я вот соглашусь.
Ну, вот.
Хотя...
А если бы он был в это погружен, только об этом писал, мы бы его сегодня не читали.
Вот, кстати, вчера смотрела спектакль «Три года» в театре Жановача. Изумительный по Чехову.
Ну, вообще безумный театрал, я знаю, да?
Да, я очень часто хожу в театр, очень люблю. Оказалось, связано с театром «Кабаре «Летучая мышь» в 90-е годы.
Гриша Горвича, конечно.
Горвича? Да, очень
моего друга.
Очень дружила с этим театром. Жила там, можно сказать, и помогала им. И там знакомила со всякими имеющими деньги людьми. И получалось. Вот. И потом, когда Гриша уже заболел, он меня привел к Маргарите Александровне Ескиной. И сказал, вот про девочку, вот про эту, не думай, что она банкир. Она не банкир, она хорошая, она наша. Вот. И потом Маргарита Александровна меня вводила во все эти культурные, вот театральные такие, даже не обязательно премьеры, спектакли, а капустники в доме актера. Ну как же, это совершенно другая жизнь, абсолютно. Вот, и я с тех пор, да, я...
Конечно.
По 3-4 раза в месяц в театры обязательно.
Ну, замечательно, видите, и Гриши, увы, нет, и Маргариты Санны нету, а...
Ну, Лея Хиджакова, слава богу, есть.
Да.
И она мне говорит, так, я позвонила, сказала, что ты моя подруга, так что иди.
В этом году 18-летний Кирилл заканчивает школу в московском районе Южное Бутово. Но еще несколько лет назад перед его родителями встал вопрос, переводить сына на домашнее обучение или вообще прекратить образование. Когда таскать инвалидную коляску по школьным этажам стало совсем не в моготу, мать Кирилла, Валентина Дросткова, из обычной домохозяйки превратилась в гражданского активиста. На одном из митингов за права детей-инвалидов она и встретила Ирину Ясину.
Просто спросила, а как было, а что, а в чем проблемы, а что говорят. Чиновники говорят, идите вы грубо говоря, домой. И ради одного вашего мальчика никто, никакие тут приспособления не будет ни закупать, ни вообще даже заморачиваться не будут. И вообще в стране кризис, это был 2009 год.
Уже через несколько дней семья Дросковых стала известна всей стране. К проблеме подключились журналисты «Новой газеты» и других изданий. Спустя некоторое время в школе 1161 началось переоборудование одного из лестничных маршей.
В основном благодаря ей нам дали подъемник, она нам во всем помогла и в дальнейшем стала очень интересоваться моей учебой, дальнейшим моим как бы, жизненным путем, так сказать. Далее такой ступенькоход называется, такая гусеница, так сказать, которая крепится к коляске, и вот мама меня возит по этажам по закрытой лестнице.
Ирина Ясина, узнав о мечте Кирилла стать программистом, доставила в дом Дросковых компьютер.
Ему бы, конечно, в университете учиться с такими мозгами, с такими устремлениями. Но, к сожалению, зная все наши проблемы, каждый день на лекции, на семинары и в институт мы просто не сможем физически из нашего района доехать. А, да, она пообещала, что всячески поможет и посодействует. И, потому что вот самостоятельно мы пробуем, мы пытаемся, и, конечно, просто опускаются руки.
Но если Валентину иногда настигает отчаяние, Кирилл кажется невозмутимым.
Я очень много времени, прям очень много провожу за компьютерами. И как бы, самое очевидное – это с ними связать их свою дальнейшую жизнь.
Несмотря на то, что во время съемки на мониторе оказалась тривиальная игрушка, компьютер для подростка-колясочника является рабочим инструментом.
Она поможет и поддержит. И причем это не тот человек, который даст денег или что-то. Нет, она даст удочку, чтобы поймать ту самую рыбку.
Вероятно, в этом и есть философия Ясины – не декларировать смыслы, а делать смыслом человеческую жизнь, даже если тело затянуто в инвалидный корсет.
Ирочка, возвращаясь вот к вашей такой правозащитно-благотворительной деятельности в отношении инвалидов, мы не боимся этого слова, мы так и говорим, потому что...
Пусть горшком называют, только в печку не сует.
Что вы считаете своим самым большим на сегодняшний день достижением?
Достижение не только мое, но и мое тоже. То, что в Москве вот Радио Свобода находится в помещении без доступа.
Это вообще что странно, ведь современное здание.
Удивительным образом. Они, конечно, явно кому-то на лапу дали, чтобы, значит, не заморачиваться. Но вообще в Москве стало легче жить. Намного. Летать стало легче. Потому что уже там человек с особыми потребностями не вызывает такого: кто это, что это с ним делать, как было раньше. Шереметьево.
То есть и на уровне человеческого восприятия что-то переменилось,
абсолютно,
да?
Абсолютно. Абсолютно. То есть человек на коляске – это не только человек, который просит милостыню на переходе около светофоров. Абсолютно. У меня есть такие замечательные подруги, которые занимаются такой же благотворительной и филантропской, скажем так, деятельностью. Все сдвинулось, понимаете, уже, как сказать, то, что я появлялась и в Кремле, и в Белом доме, и в самых-самых наших, так сказать, высоких кабинетах, без, в данном случае, кавычек, на инвалидном кресле, и требовала, чтобы меня несли не на руках, не надо на руках, потому что там, я вешу там не очень много. А вместо меня, может быть, кто-то вот на кресле очень толстый, вы его точно не понесете на руках. Доступ должен быть оборудован. Но это, я считаю, своей заслугой.
А в Кремле-то он оборудован?
Ну, все-таки Кремль – старое здание. Но вы знаете, когда я ходила вот на эти заседания…
Ну, эти же механизмы сейчас их как-то вставляют, я видел.
Нет, все нормально есть. Там есть грузовой лифт, на котором к нашему столу подают там всякие напитки и покушать. Вот если не выпендриваться, то все есть. То есть, понимаете, как? Другой вопрос, что раньше бы его не открыли.
Ну, понятно.
Вот. А сейчас нормально. И изменяться люди стали за то, что у них не оборудовано. Кстати, мне вот Герман Греф когда-то давно-давно, году, наверное, в 2003-м обещал, что за 6 лет все отделения Сбербанка, в которых есть возможность оборудования, будут оборудованы. Он не соврал.
Не соврал, да?
Нет. Везде, вот вы поедете даже по Москве. Вот бывает, да, там высокий второй этаж, ну, вход. Тогда вот вход сделан с другой стороны. Но, в принципе, любое отделение Сбербанка оборудовано.
Ну, тем более, что именно за эти последние годы они все были переоборудованы, обновлены.
Входная группа, да, все нормально, все сделано. Вот.
Ирочка, а я еще, может быть, это какой-то праздно любопытный вопрос, но я не могу его не задать. Об этой вашей все-таки такой загадочной болезни. Я прочитал, когда готовился, я прочитал, что она довольно распространенная. Несколько миллионов человек в мире ей болеют. Она...
Не больше.
Вот. Она давно известная. Я-то ее знал по жизнеописанию Тынянова. Он от нее страдал. Видимо, Николай Островский, у него тоже было что-то похожее. А почему так и не найдут какого-то антидота?
У меня есть чудесные...
И ведутся ли какие-то поиски активные в этом направлении?
У меня есть очень симпатичный приятель. Молодой русский, он биолог, невролог, ну, скорее биолог. Современный, сумасшедший, умный. Конечно, в Лондон уехал. Конечно, там живет. Вот. Он занимается всякими маленькими фондами медицинскими и так далее. Знает все. Он мне говорил, что вот скоро-скоро уже вот видно, когда найдут, вот как вы говорите правильно, антидот против миопатии Дюшена. Это вот примерно то, чем болен мой Кирюша Дростков. Неизлечимая, ужасная болезнь, от которой мальчики умирают, не дожив до 20 лет. Только мальчики. Девочки не болеют. А вот с рассеянным склерозом ничего не могут сделать. Потому что это иммунитет. Это болезнь иммунитета. Болезнь органа, который нельзя пощупать руками. Болезнь того, чего непонятно, вот он как формируется-то, этот иммунитет, это тоже не вполне понятно, понимаете? Как его лечить, непонятно. Вот рассеянный склероз – это такая штука, когда нервные окончания в результате неправильной работы иммунной системы, которая направлена не на борьбу с внешними всякими врагами, а работает против собственного белка, миелина. А этот миелин как раз это оплетка нервных окончаний. То есть, вот представляете, коротит электрический провод, когда он без изоляции.
Ну да, когда
поэтому сигнал
изоляция.
Не доходит до того места, куда его посылает мозг. Да? Потому что по пути он его коротит, и он расходит туда-сюда, там, и до места не доходит. Вот можно представить, как можно синтезировать этот новый миелин, утраченный там где-то в мозгу. Но доставить его как? Непонятно.
Ух ты.
Вот до сих пор, знаете, у меня есть вот этот Димка, замечательный Кузьмин в Лондоне. Он ученый, молодой ученый, потрясный пацан. Я с его родителями познакомилась в социальных сетях. А потом как-то вот он у меня возник. Вообще социальные сети – великолепная вещь. Вот. Нет. Даже намеков нет.
Я не могу еще не попросить вас, воспроизвести ту оптимистическую реплику Буша, которую он вам подал. Как это выглядело?
Это было смешно. Значит, должна была быть фотография стоя вот всей нашей этой правозащитной публике с Бушем. А он видит, что у меня там палка и стоит инвалидное кресло. Я еще могла встать тогда и пройти несколько шагов. Он видит, что мне тяжело стоять, сижу рядом с ним. Вот он мне говорит: а с вами что? Я ему говорю, multiple sclerosis, то есть рассеянный склероз. О, говорит, нормально, голова будет работать до смерти.
Ну, видите, а?
Вот, и когда мы встали все, он мне говорит, держи меня под руку.
Замечательно.
Тогда тебе будет легче. И вот так и есть у меня фотография, значит, с президентом Соединенных Штатов я стою.
Да-да-да, я видела. Ир, а почему, опять же, вопрос такой, может быть, лобовой, тупой, если что, это самое, его уберем. А почему, имея, видимо, вполне достаточные возможности, не уехала куда-то, где легче людям с проблемами физическими жить, существовать?
Нет, отвечу на этот вопрос. Во-первых, ну, где родился, там и пригодился, это как-то у меня... Ну, я уже не маленькая девочка, чтобы не понимать, что такое социальный капитал. Вот социальный капитал – это как в русской поговорке. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. 100 друзей у меня нигде, кроме России, нет. В любой стране мира мне будет жить намного тяжелее, чем дома. Потому что здесь я могу набрать телефон, позвонить тому, тому, тому. Вот можете себе представить, Леонид, сколько у вас есть друзей, которые могут вам помочь? С одним, с другим, с третьим, с четвертым.
Ну, вы-то с вашей коммуникабельностью и там бы обросли.
Нет, я вас умоляю, мне 52 года. А? Я тяжело больной человек. Если я буду жить в любой другой стране, я буду просто обыкновенным, прикованным, плохое слово, прикованным к постели инвалидом. А здесь я ни к чему не прикована. Потому что... Вот у меня была проблема с карточкой Аэрофлот бонус. Мне нужно купить билеты за мили и полететь с папой в Берлин на 2 дня. Вот сейчас, после завтра. Ну, что-то там, вот какой-то сбой произошел. Мне неохота ехать, ну, тяжело просто. В офис этот, значит, и разбираться. Я думаю, сижу, думаю, так, кто у меня есть? Старый знакомец, который член совета директоров Шереметьево. Звоню ему, говорю, Серега, а у тебя есть кто-нибудь в Аэрофлоте? Говорит, есть. Хотя, говорит, мы с ним ругаемся все время, потому что, как же, перевозчик аэропорт всегда ругается. Но у меня там есть один пацан. Все нормально. Никуда не надо ехать. Но это я так с юмором вам рассказываю, потому что это, конечно, из пушки по воробьям, и ничего бы со мной не случилось, если бы я доехала. И все равно бы все сделала. Но это так, маленькая иллюстрация.
А если без юмора, то вы патриот?
Да.
Или вы не любите это слово,
патриот,
как многие?
Нет, я патриот. Я, понимаете, как березки-могилки, это для меня тоже много значит.
Да, для меня тоже.
И русский язык особенно. То есть я на этом языке думаю, я на нем сочиняю, я на нем говорю. И ни на каком другом языке я себя выразить так, как по-русски не могу. Вот. Тут мои друзья, ну, как, конечно, патриот. Ну, просто патриот такого чаадаевского, как бы, типа, который говорил, что нельзя любить родину с закрытыми глазами и завязанным ртом. Вот поэтому патриот, который... недостатки видит и, ну, говорит о них.
Да уж, Чаадаев.
В надежде
это был очень
их
такой
исправить.
Особенный тип.
Ну, кстати, был объявлен сумасшедшим.
Конечно, конечно. И сумасшедшим был объявлен, и с православия в католичество перешел.
Да, да. Ну, тем не менее.
И тем не менее. И тем не менее был патриотом. Ир, вот скажите мне, ваши проблемы вам... Кто и что в большей степени помогает преодолевать? Вы сами или ваше окружение, ваши друзья?
Не могу ответить на этот вопрос. Процентного соотношения не
знаю. Тут невозможно вымерить, да?
Ну, то есть, наверное, все-таки я. Потому что нужно уметь сформулировать друзьям задачу.
А животные помогают? Я ведь знаю, что вы любите животных.
Люблю. Котов люблю, белок люблю. между ними существует глобальное противоречие, и это
жрут,
то, что
бельчат,
не дают,
конечно.
Они
так
не жрут, сволочи, они душат.
Ну, душат, да, душат.
Вот, поэтому я каждое лето нахожусь в антагонистической борьбе с собственной кошкой, которая хочет гулять, а там бегают белки, поэтому ей туда не надо. Вот, это меня мучает.
Вы знаете, у меня последний вопрос.
А птиц сколько красивых.
О, да. Это помогает жить тоже, да? Помогает. Помогает. У меня последний такой вопрос. Вот ваша такая жизненная философия. Надо жить днем сегодняшним?
Конечно. Пока вы недовольны жизнью, она проходит.
Это кто сказал?
Учил меня мой папа. Он говорит, что это он у кого-то вычитал. Но поскольку он не может вспомнить даже приблизительно у кого, то я это считаю его выражением.
Абсолютно. Во всяком случае, даже если это философ, но это философ одесского происхождения.
Да, это мой жизненный девиз. Пока вы недовольны жизнью, она проходит.
Грандиозно. Грандиозно, Ирочка. Изумительный разговор, за который я вам
спасибо.
Чрезвычайно просто благодарен.
Вы знаете, Лень, после первой нашей программы давно, было лет пять,
да.
Может быть, шесть назад, мне позвонил Сергей Гармаш.
Ага.
И сказал, слушайте, я включил совершенно секретно. Тут был на гастроли где-то там в Одессе, в Николаеве, не помню. И увидел вас. Вы знаете, и у вас такой русский язык, и вы такая замечательная. Я до этого о вас ничего не знал. Приходите ко мне на спектакль.
Ох, ты прекрасно.
Знаете, как было приятно?
Замечательно. Тем более такой замечательный актер. Действительно.
Да.
Замечательно.
Спасибо.
Спасибо. Спасибо,
спасибо, Лень. Как всегда, прекрасно с вами.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Ее гостьей была Ирина Ясина, журналист, общественный деятель, защитница прав инвалидов, потрясающий судьбы, души и сердца человек. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».